Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по шаббату, 27 число месяца Нисан, день памяти жертв Холокоста. В этот день много лет назад началось восстание в Варшавском гетто, и в Израиле принято в этот день вспоминать трагические и героические события того времени. Такой вот особенный день. А мы с вами будем продолжать с Божьей помощью читать книгу «Царств». Сегодня будем читать четвертую главу, удивительную главу, богатую на чудеса. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня на войне переживает ее ужасы. Всех тех, кто под бомбежкой, под обстрелом прячется от воздушной тревоги. Тех, кто потерял своих близких, дай им утешение, Господь. Тех, кто болен, ранен, исцели, поддержи. Тех, кто лишился жилья, дай новую надежду. Те, кто на чужбине, дай надежду вернуться, дай возможность, может быть, закрепиться в новом месте. И прекрати это кровопролитие, Господь. Дай мир. Дай мир этой стране. Господь, я прошу Тебя, тех, кто ищет пропитание, пошли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был избыток, чтобы была возможность помогать другим, желание, радость помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир своему народу, как Ты обетовал, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать Танах. Сегодня мы читаем четвертую главу второй книги Мелахим, книги Царств, которую всегда на переводе четвертая книга Царств. Глава наша богата на чудеса, можно сказать, глава вся о чудесах. Ве иша ахат меншей бней анавиим, одна женщина из жен пророческих. Здесь написано «вней анавиим», слово «бен», «сын», «сынов пророческих». Как правило, сыновья пророков, как бы принадлежащие к пророкам. Слово «бен» означает не только «сын», но и обладающий, наделенный определенными свойствами. Когда Давид, например, говорит «достоин смерти этот человек», он говорит «бен мавит», «сын смерти этот человек». То есть слово «бен» в более широком значении. Одна женщина из жен пророков, скорее всего, есть такое основание предполагать, что это Авдеял тот самый, который снабжал пророков, прячущихся в пещерах во времена Изевель, это его вдова. Так, видимо, о ней идет речь. Цаака аль-Элиша. Кричала к Элише. Можно понять, что кричала она ему, и вопль души ее она кричала ему. И может быть, потому что Элиша все время окружен мужчинами, толпой каких-то людей. Женщине трудно пробиться, не толкаться же среди мужиков. Вот она и кричит к нему. Но это все вместе. Она кричит к нему, она взывает к нему, и она говорит: «Авдеха иши мет». Раб твой, муж мой, умер. «Веата едата, ки авдеха ая иреет Адонай». А ты знаешь, что он был боящимся Бога. Из того, что это сказано раньше об Авадьяу, и многие комментаторы делают вывод, что о его вдове идет речь. И он в свое время, когда Изавель устраивала гонение на пророков, а кроме того был голод в стране, он прятал пророков по пещерам. Для этого нужны были деньги, для того, чтобы их содержать там маслом и хлебом. И, видимо, он одалживался изрядно для того, чтобы этих пророков поддерживать. И он умер. И он, очевидно, оставил долги, потому что женщина говорит «Ваанавсе», а кредитор «Бааля кахат эчней иладай лёля вадим». Пришел и хочет, грозит забрать двух моих детей себе в работники. То есть это старая женщина, которая овдовела. Хозяйством ее заниматься некому, кроме двух ее детей. Если он заберет двух детей, это два работника. Помимо того, что два ее сына окажутся рабами, это недостойно для вдовы, человека из пророческого, поддерживающего пророков. Она еще останется без работников в семье, без кормильцев, без поддержки. И, естественно, возмущение женщины, которая говорит, ну, мы знаем, да, и Давид говорил, я никогда не видел праведника оставленным и семя его просящим хлеб. Как может быть такое, что мой муж был рабом Божьим, верным слугой Божьим, богобоязненным человеком, а теперь у меня забирают сыновей? «Вемарале Элиша», — сказал я Элиша, «Ма селх, что я могу для тебя сделать? Агидели, ма ешлах бабайт, скажи мне, что у тебя есть дома? Чудо не делается из ничего. Скажи мне что-то малое, что у тебя есть, и я на этом основании приумножу то, что у тебя есть, ну, как мы видим в дальнейшем». Точно так же действует очень часто Всевышний, конечно, всемогущий, может делать из ничего вещи, но мы часто видим, что благословение приходит там, где человек благословен. Благодать есть на благодать. Если человек получает какой-то талант к игре на скрипке, вот мой пример, почему-то всегда приходит пример «игра на скрипке», хотя не играет на скрипке, то он получает, все поспешствует к тому, чтобы это осуществлялось. Трудолюбие человека добавляет ему талантов там, в чем он уже талантлив. И так он говорит, что у тебя есть? «Бетумар, эйна шевтиха, коль бабайт». Ничего у рабы твоей нет, ки им асух шемен. Кроме маленькой масленки, маленькой соусницы с маслом. Это маленький сосуд с оливковым маслом, который обычно ставят на стол, хорошо поливать хумус или салаты. Некоторые говорят, но и мы видим в археологических раскопках, что это сосуд грамм 50, другие говорят 150. Если женщина была бедной, то и соусница у нее, скорее всего, была маленькая. 50 миллилитров маленькая масленочка масла – это все, что у нее есть. И он ей говорит так. «Лехи шалилах килим миннахуц». «Иди и поодалживай, наодалживай себе сосудов отовсюду, миннахуц, снаружи». «Медколь шхинаих» – от всех-всех-всех твоих соседей. «Килим рыким» – пустые сосуды. «Аль тиммаити» – не преуменьшай. То есть не останавливайся. Да? В 81-м псалме говорится, это теряется в переводе. 81-й псалом говорит: «Я Господь Бог твой, открой пошире рот, и я наполню его». То есть вот в русском языке есть такая фраза: «А, держи карман шире». То есть я тебе ничего не дам, попробуй, раскрывай сумку пошире, сейчас собрался я тебе дать. Всевышний говорит: «Открой рот пошире, я его наполню». И здесь он говорит: «Не, преуменьшай». То есть бери, сколько можешь взять сосудов. Дают цистерну, бери, дают бочку, бери, дают танкер, ну, танкер, вряд ли, ну, тоже бери. Не преуменьшай. И скромничай, уват, и придешь, высагарт делит бедых, уватных, и придешь, и закроешь двери за тобой и за твоими сыновьями, вейсак, талколь, килим, аэли, мале, тиси, и ты заполнишь, будешь лить из этой масленки, и заполнишь все эти сосуды маслом. Смотрите, пророк не идет вместе с женщиной, он не говорит ей, когда ты это будешь делать, набери меня, я по телефону тебя благословлю, чтобы это сработало. Не говорит и делает это в такое-то время, не сопровождает ее. Пророк закладывает в нее это чудо, и она идет с этим, с верой в это. И посмотрим, что будет дальше. Ветелех Меото. И пошла она от него. Ветизгор делит беада в беад банея. И закрыла на двери с собой и за своими сыновьями. Видимо, ну, нам упускается момент, что сосудов она набрала у соседей. Эмма кишима лея ви моцекет. Они подают ей, она льет. Из этой масленки льет, наливает ведра, бочки, цистерны, сколько там у кого было, есть большие кувшины. Скажем, за водой ходили с большими кувшинами, 18-литровыми, 36-литровыми кувшинами. И представьте себе, сколько масла у нее могло быть. Вот она льет, и льет, и льет масло. И каждый раз говорит, ей подает новый сосуд. И кимлёта килим. И было, когда наполнили все сосуды в эту маральбна, и она сказала сыну своему, агишарай, отклей. Давай, подавай еще один сосуд. Вы омар лея, эй, надкли. И он сказал, нету больше сосудов. Вы ямот ашемин. И остановилось масло. Знаете, есть сказка про волшебный горшочек, который тварит, тварит кашу, его никак не остановишь, весь город завален кашей. Здесь масло не стало литься по полу, не надо было говорить, масленка не лей, или еще какой-нибудь заговор. То есть чудо, оно сработало и в начале, и в конце. Горшочек перестал варить, масло перестало литься само, как только закончились сосуды. И так, казалось бы, женщина превратилась в такого магната оливкового масла. Она пришла и сказала человеку Божьему, «Вьомеру». Она пришла и сказала об этом человеку Божьему. То есть у меня появилось масло, которым наполнились сосуды. Теперь что делать с этим маслом? Надо узнать у того, кто дал это чудо. Может быть, это святое масло, его надо отдать только в храм. Может быть, это масло оживляло. И тогда вот я буду им мазать людей, они будут оживать. Может быть, ну, еще какие-то свойства этого масла есть. Может, что-то особенное с этим маслом можно сделать. Может быть, Илиша скажет, сейчас принеси это масло мне, я разлью его по бутылкам, буду продавать как масло от пророка Илиши, оно разойдется на вырученные деньги, что-то еще. То есть она спрашивает, что с этим маслом делать. И он ей отвечает, Вемер, лехай махрей та шемен, иди продай масло, вышельмеет на шайх, и заплати всем своим кредиторам, ведь банайх ти бенутар, а ты и сыновья твои будете жить на остаток. Это первая история, история о масле, мы из него видим, что чудо не требует дистанционного управления, не надо ни джинпульт, что оно не происходит обязательно в назначенное время, и даже мы не видим здесь, чтобы Илиша молился Богу об этом чуде. То есть Илиша как пророк имеет определенное полномочие, Всевышний посылает человека, пророка, и этот пророк не беспомощен, он может что-то решать. Знаете, человек приходит в магазин иногда и говорит, сделайте мне скидку 5%. Иногда продавец имеет право сделать скидку, иногда он должен каждый раз набирать хозяина и спрашивать, могу ли я что-то сделать. Каждый хозяин делегирует что-то своим работникам. Всевышний делегирует своему пророку здесь возможность сделать чудо для вдовы. И пророк этим чудом пользуется. Пророк получает от Всевышнего возможность своим словом творить чудеса. Следующая история рассказывает о чуть-чуть давних днях. Виайом, были дни, выявор Элиша Аль-Шунам. Элиша проходил через город Шунам. Это район нынешней Афулы, от Афулы чуть-чуть в сторону Джанина. Что мы еще видим? Что Элиша много путешествует, он не живет в одном месте, он странствует по разным местам, встречается с общественностью, встречается с учениками, и он живет жизнью учеников, мы его в прошлый раз видели в военном походе, то есть он товарищ общественно активный, не запирается в комнате. Вышам Ишак Дуля, там большая женщина. Большая – это не про ее формат, не про ее размеры, не про то, что она полная, как сейчас говорят, я не полный, я большой. Нет, это большая, значит, важная женщина. Тихазек бо лехоль лахем. И она удерживала его, уговаривала его зайти к ней и поесть хлеба. Вы имеете Авро? И было каждый раз, когда он проходил там, он заходил туда кушать хлеб. Видимо, это было в самом начале, так сказать, пророческого пути Элиши, потому что потом мы видим, что женщина узнает, что это человек Божий. И из этого что можем заключить? Что это женщина, которая не в корыстных целях позвала. Конечно, представьте себе, что у вас есть возможность пригласить на обед к себе пророка Элиша. Ну, очень много желающих, когда вы знаете, что это пророк Элиша. Когда это просто проходящий, прохожий, приглашать его в свой богатый дом, а он с немытыми ногами, а он может не той вилкой ткнуть в котлету. Сложность. Но женщина приглашает человека, еще не очень знакомого, неувенчанного славой пророка, приглашает его к себе. Проходит время, женщина говорит, «Витомер Алиша», и сказала она мужу своему, «И не наедать ей, вот теперь-то я узнала, ки ишераим кадошу, что это человек Божий святой, тот, который к нам постоянно заходит». То есть я теперь понимаю, что это за человек. «Насена», давай-ка сделаем алият хир, подъем по стене, то есть сделаем мансарду, настройку, видимо, с внешней стороны, не так, чтобы он из дома поднимался на второй этаж, а с внешней стороны сделаем такой второй этаж с отдельным ходом. Выносим лошам, и в этой маленькой мансарде положим ему мета, кровать, вишурхан, и стол, вихисе, и стул, уменура, и лампаду. И будет, когда он будет приходить, он будет туда подниматься. Что заставляет ее подумать о том, что стоит для Элиши сделать какое-то особое место? Ну, знаете как, выйди из моей лодки, ибо я человек грешный. Я человек грешный, недостоин, что ты ко мне заходил. Чтобы человек святой жил в святости. Возможно, для того, чтобы он мог там уединяться. Возможно, из боязни пользоваться теми сосудами, которые он пользуется. Люди отстраняются, вот, как святость, она не только влечет к себе, она и пугает, страшно прикасаться к святому, когда ты боишься, что ты нечист. По-разному комментаторы понимают ее намерение, но она хочет, чтобы Элиша мог иметь, так сказать, спаленку, рабочий кабинет у нее, чтобы его никто не тревожил, чтобы он не утруждал себя, может, общением с этими людьми. Может, это просто особая забота такая о человеке. Так или иначе, когда она узнает, что она человек, что он человек Божий, она проявляет о нем больше заботы. «Ваяйом ваяво, шама ваисар, алилия ваишкав шама». И будет, когда он придет к нам, поднимется в эту мансардочку и будет там спать. Вот было, пришел он и сделал он это. Выбрал Гигзинару. И сказал он Гигзей, своему слуге, «Карали шунамита зовут, иди позови эту шунамит». Эту сунамитянку. Сунамитянка – жительница города Сунам, да? Выкрада. Вы там одли фанам. И он позвал ее, она встала перед ним. Выбрал Амарна алей. И скажи ей, «Ине харады талейну את כל החרדה הזאת. וואט די позаботилась, חרדת, отсюда слово חרדים современные ортодоксы, трепещущиеся. Ты трепетала, трепетно сделала нам все вот это трепетное. Маля сотлах, что тебе сделать? А есть даварлах альмелех, аль царцева, может, у тебя есть что-то, чтобы ты хотела спросить у царя или у военного министра? Есть два варианта понимания этого. Простой вариант говорит, после того, что мы читали в прошлой главе о трех царях, когда Элиша напоил армию водой, он, как бы, сейчас находится на территории царства Израилева, он в Израиле в части и может зайти к царю похлопотать за что-то. Другой вариант, что он говорит про небесного царя и небесных какие-то воинства. Но, скорее всего, простой вариант, он говорит, что я для тебя могу сделать? Смотри, у меня есть связи, я где-то могу тебя похлопотать, где-то есть у тебя какая-то проблема, тяжба с кем-то или что-то еще, я тебе помогу. Вдова отвечает ему, этот ответ такой очень благородный, я бы сказал, ответ. Я живу среди народа своего. То есть я, как все, если ты хочешь позаботиться, позаботься о народе. Не выделяй меня, пожалуйста. Я просто обычный человек, не надо обо мне заботиться. Я вместе со всеми в горе и в радости. Тогда он спрашивает слугу. Слуга, может быть, он, так скажем, более внимателен, более так, приземленный. Маля сотла, что ей сделать? Вымер Гехезий, а вальбейнэнла, он сказал, ну, у нее нету сына, выеша закин, а муж его стар. Смотри, какая трагедия, эта семейная пара, она бездетна. И тогда он зовет ее. На этот раз он уже не говорит через Гехзи, на этот раз он должен ей сказать пророчество. Пророчество лучше говорить из уст в уста. Вымер краля, вы краля. И он сказал, позови ее. Он позвал ее в это амуд, и она встала у входа. Она не решается войти в его мансарду, которую она сама же и построила. Да? Тут снова мы помним, да, что человек, как выйти из моей лодки, я человек грешный. Вымер и сказал ей, лемаэд азе каэт, Хаят Ховекет Бен. В это же время, то есть через год, ты будешь жива и будешь обнимать ребенка. Вот здесь есть такое сложное, как сказать, слово препинание, знак препинания, слово препинание. Ты будешь жива и будешь обнимать ребенка. Можно это понять, как ты родишь ребенка, ты его пообнимаешь, потом он умрет. Вот ты будешь жива обнимать ребенка. Или ты будешь еще жива обнимать ребенка. То есть вот это слово «живая», оно может напугать. А что потом? А как потом? А потом, а вдруг потом ребенок умрет? Ну и зачем рожать ребенка, который через год умрет? Не каждый этого хочет. Или зачем рожать ребенка и потом, чтобы он умирал? И, возможно, поэтому женщина отвечает ему, «Бетомер, аладуни!» И она сказала, мы вчера говорили про слово «аль», когда Илиши сказали «аль», когда он стал говорить царю израильскому, «не лезь, не хочу с тобой разговаривать». «Аль, Адони, пожалуйста, не надо, господин мой, Ишелуим, человек Божий, аль тихазев бешивхатха, не разочаровывай рабыню свою». Разочаровывать, давать надежду, которая потом рассыпется. Например, вода, источник, который иссыхает летом, называется Нахаль-Хазив. Когда Писание говорит, всякий человек ложь, холь Адам казав, всякий человек разочарование. То есть можно поверить, но в конце концов разочаруешься. Как это можно понять? Можно понять, одно из пониманий, что ты меня банишь? Я старая женщина, мне уже там вот хороший возраст. И куда я теперь рожу? Зачем ты меня пытаешься как рассказать какую-то сказку? Можно сказать, зачем ты хочешь дать мне ребенка, которого я только обниму и через какое-то время умру. или ребенка, который вскоре умрет. И, скорее всего, один из смыслов здесь наиболее близкий, последний, потому что мы увидим потом. Не ясно, что Элиша отвечает здесь на эту ее просьбу, но мы читаем дальше. «Ветар Элиша, и забеременела женщина, ветилет бен ли моэдезе, и родила на ребенка в том времени». Вая Ашердибер Алея Илиша. Это было в то самое время, которое сказал Илиша. То есть пророчество Илиша было снова, мы не видим, чтобы Илиша об этом молился. Илиша просто вот решает, слышав проблему, он выносит свое решение. Снова мы говорим о власти, которая может быть дана человеку, дана пророку. Выигдали Ялин, и вырос мальчик. Вырос, значит, дошел до 3-4-5 лет. Виаем выйца и лавив алякуцрим. И был день, он вышел к отцу, к жнецам. Помним, что женщина названа в самом начале женщиной большой, важной. У нее есть у самой слуги, у нее много-много слуг. И у отца есть слуги, и жнецы, которых отец нанимает. То есть отец такой вот фермер, у которого есть рабочие бригады, к папе пошел сын. И вот он пребывает с папой в поле, жарко. Почему? Потому что само жнива, это период перед Шавуотом, жарко в стране Израиля. Может быть, мальчик получил такой солнечный удар, голову напекло. Вымор Лавив, Рошей, Рошей, и стал говорить папе, голова моя, голова моя. Вымор Ленар, и отец сказал слуге, Соалимо, быстро отнесите его к матери. Выясему выявила лимо, вот это вот здесь мы видим традиционное для текста Танаха, Выясову выявил, то есть быстрая операция, его быстро схватили, понесли к матери, Выясем Альберкея, Ацораем, и он сидел у нее на коленках до часа обеденного и умер. Виталь, и поднялась она. Виташкивеу альмита таиш Элоим. И поднялась она, видимо, в мансарду. И положила его на кровать человека Божьего, видимо, думая, что... Возможно, думая, что там тлен будет более медленнее касаться его тела. Ну, трудно сказать, ну вообще человек в таком шоке, и, может быть, и не стоит искать логического объяснения. Ватисагер беадо и закрыла за ним ватице и вышла. Ватикра алиша и позвала мужа своего, видимо, через слуг назовет своего мужа, Витамар, и сказал ему, «Шархан алей и хат минанарим, пошли мне одного из мальчишек, вайхата и тонот, и одну из ослиц, вайаруца ады жалим вайашува. Я сбегаю к человеку Божьему и вернусь». Умер. И он ей сказал, «Маду атолехет эляв». Зачем ты идешь к нему? «Айом лё ходеш вэлё шаббат». Ведь сегодня здесь снова есть, ну, казалось бы, очень простой перевод. «Лё ходеш» — не месяц, «вэлё шаббат» — и не суббота. То есть, как обычно говорят, да, как обычно, большинство переводов, не новомесячие, не суббота. По новомесячным субботам из этого делают вывод. В Израиле было принято ходить к праведникам, ходить на уроки Торы, то есть день знаний, день, посвященный служению, ну, понятно, новомесячие, международный женский день, еврейский женский день, новомесячие, суббота. Можно понять это и по-другому. Можно прочитать это так. И месяца, и недели не прошло с того момента, как у нас был. Еще не прошло месяца и недели, он же у нас только что был. Чего ты вдруг к нему побежала? Потом шалом. Она сказала ему, извини, как бы нет времени ни с кем разговаривать, шалом. Ветехмо шатон, и она сама оседлала ослицу, да, хотя юноша должен был помочь ей. Ветомер аль Наара Наг. И она сказала ему, направляя ослицу, Велех Аль-Тарцель-Лехев Ин-Ким Амартилах. И не останавливайся, как, кроме как если я тебе скажу. Из этого можно сделать вывод, что очень такой странный вывод. Мальчик едет на осле, она идет с ним. Мальчик едет, она идет. Много вопросов возникает, как она может ехать наедине со слугой, это нескромно, и говорят, потому что слуга слишком маленький, почему мальчик едет, она идет, опять-таки, потому что слуга слишком маленький, для чего осел, чтобы посадить, может быть, Элишу и привезти. Почему она идет? Потому что у нее состояние женщины, у которой только что умер сын старости, и, ну, может быть, понятно, что ей легче пойти. От Шунема, от места, где она живет, до горы Кармель 25 километров. Вот и лягвы того Алиши Люим, Элара Кармель. И пришла к человеку Божьему на гору Кармель. И было, когда увидел, издалека он с горы смотрит, увидел ее, выбор Аль-Гехзи, и сказал он Гехзи своему слуге, ине шунамит халяз, вот она та шунамит, та шунамитянка. А та, русна лекрата, то есть спустись с горы и беги ей навстречу, Веломарла, и скажи ей, ашалом лах, мир ли тебе, ашалом ли ишех, мир ли мужу твоему, ашалом ли елет, мир ли мальчику. Витомер, шалом, и она снова говорит, шалом. Тут можно вернуться, да, в 23 стих и спросить, а почему муж не спросил, как здоровый мальчик? Мальчика, которого с головной болью, у него забрали, отнесли ей, она уезжает, он спрашивает, почему ты уезжаешь? И, кстати, как здоровье пацана, которого тебе отправили? Муж не поинтересовался, ему интересно, куда же она едет. Пророк интересуется, как здоровье мальчика. Она отвечает ему тоже шалом, не ему, а Гехази, потому что ей сейчас надо Элише изложить эту проблему. Вытого Элиша Элюим Эльгар, и пришла она к человеку Божьему на гору. То есть она поднялась. Весь этот подъем на гору Кармель, непростой подъем. Ватихазек барахляв, и схватила его за ноги. Схватила, обхватила его ноги. Ваигаш гигзи ля леатфа. Гигзи подошел, пытался ее оттянуть, оттолкнуть. Ваиомар Элоим, и сказал ей человек, ему человек Божий, арпэля, оставь ее, кинэвшам раля, потому что горечь у нее на душе. Ваадунай элим мемени вилёй гигли. А Господь сокрыл от меня и не сказал мне. То есть у меня нет, я не знаю, что с ней случилось. Господь сокрыл какую-то горечь души. И в 28 стихе мы читаем, «Ветомер», и она сказала, «Ашальти бен ме это дуни? Разве я просила сына у господина? Алло, амарти, лёти шалеути». Здесь она говорит не слово «акзава», разочарование, а «лёта шле», «не вводи меня в иллюзию». Не дай мне чего-то иллюзорного. Я тебя просила. То есть не давай мне иллюзорной надежды. Ты дал мне мальчика, который умер. Я тебя просила. Зачем ты так сделал? И Элиша, он человек действия. Умер Легизи. И он сказал своему слуге Легизи, Агор Матнеха, подпоясай пояс свой, выках мешанти, и возьми здесь клюку мою, посох мой, бейтха в руки свои, вылег китимца иш лёти верхену, и иди, если встречаешь человека, не благословляй его, ки верхиха, даже если он благословит тебя, не отвечай ему. Вы сам-то мешанти аль пнейнар, и положишь посох мой, руку мою, на лицо юноши. Почему мы это встречаем не только здесь, никого не приветствуем? Потому что это Восток. Здесь нельзя просто сказать «привет, привет» и побежать дальше. Во-первых, «привет», как там здоровье Ильяву, а как здоровье вашей тетушки, а как здоровье нашего дяди из Кишинева, ну и так далее. И длинный, долгий разговор. А кроме того, спросите, ты куда так бежишь? Мальчика оживлять бегу. Ну и вот, в общем, можно так испортить дело. Но женщина не очень верит в посланничество Гихзи. Если Илиша верит, то она не очень. Ветомер М, она и сказала мать юноши, «Хай Адонай вехай навшиха, жив Господь и жива душа твоя». То есть это клятва. «Има азвеха вейкам вейлехахрея». Если я тебя отстану, и он встал и пошел за ней. Гихзи было велено припоясаться. Это снаряжение для бега, это тогдашняя спортивная форма при касании. И Гихзи бегом отправляется на дистанцию в 25 километров в Шунем, в дом, в мансарду, чтобы приложить посох на лицо юноши. Следом за ним с осликом идет Элиша, которого вдова сказала, я тебя не оставлю. В Гихзи авар лифнехем. Гихзи прибежал перед них, вейсем мишенет альпней анар, и положил посох на лицо юноши, вейн коль, вейн кешев, но нету голоса, нету слуха. Вейшав лекрато, и он вышел, пошел навстречу, он вышел из Шунема к Кармель, а с Кармеля в Шунем идет Ильяу со вдовой, и он встречает Ильяу, которого послал, и говорит ему, лёй кицана, мальчишка-то не воскрес. Воевой Илиша Абайта. И пришел Илиша домой. Вини на армет мушкав альмитато. И вот мальчик мертв и лежит на его кровати. Воевого из города Элит Бачнеем. И пошел он и закрыл за ними обоими, за собой и за мальчиком в постели дверь. Снова смотрите, чудо происходит. Без BBC, без CNN и даже без христианского телевидения. Нету телепортажа, нету книги рекордов Гиннесса. Никто не видит, на YouTube не подымут, в ТикТоке не покажут. Ни чудо с маслом, ни одно из чудес. Все как бы за закрытой дверью. Витпалеля ладунай. И помолился Господу. Вияль вишкава елит. И он поднялся, кровати поднимаются над, ну, как каменный постаментик такой. Поднялся на кровать, лег на мальчика сверху, вейсам пивель пив, приложил уста к устам, вейнав алейнав, глаза глазам, векапав алькапав, ладони к ладоням, вейгар аляв, вейхам басар аэлит. И стал как дышать на него и отогревать плоть мальчика. И он снова стал ходить по дому туда-сюда, и снова поднимался и согревал его. И засопел, ну тут дословно чихнул, сопнул, издал какие-то странные звуки мальчик 7 раз, воевках на аретейнов. И открыл мальчик глаза свои. Некоторые говорят, 7 раз подряд чихнул, потом открыл глаза свои. Некоторые говорят, что после каждого раза он чихал, на 7-й раз открыл глаза. То есть мальчик ожил. Вайкра эль Гихзи, и позвал он Гихзи, вымер, и сказал ему, кра эль шунамит, позови эту шунамитянку. Вайкра. И пришла, позвал ее, и того Иля вымер сибных, и он сказал, вот, забирай своего сына. Того в эти поле реглял, в эти штаху арца. И она пришла, и пала в ноги его, и простерлась до земли, в эти сайт бна в эти цей. И взяла сына своего, и пошла. И вот она еще одна история. Илиша возвращается в Гальгаль. Гальгаль, мы помним, это место, где израильтяне перешли через Иордан, место в стороне Иерихо, после долгого пути. Илиша возвращается в Гильгаль. Это почти его штаб-квартира. В Илиша шав в Гильгаля, в Рав в Арец, и голод в стране. У Внейнавим ешвим лифанав. И сыны пророков сидят перед ним. В Ямарнаро, Сватасир Гдала, в Башель, Назид Ливнейнавим. И он сказал, возьмите большую-большую кастрюлю и сделайте назид, но часто переводится как похлебка, все-таки дословно рагу, что-то очень густое для пророков. Вайца и хатра саде, и пошел один из них в поле, лельхот урод, чтобы набрать урод, это наиболее вероятно рукола. Воемца Гефен Саде и нашел дикий виноград. Воелькот Мейна Пкот Саде. То, что вокруг дикого винограда росли плоды, это такая ядовитая ягода, маленькая, она похожа на арбуз, зеленая полосатая, когда созревает, чуть больше становится похожей на дыньку, очень похожа на съедобную ягоду, но не стоит ее кушать, как бы, можно, кушать можно, только отравишься. Маляб Гадав, то есть он снял верхнюю одежду, сделал из нее такой, завязал ее мешком и наполнил ее этими ягодами. Воевовый фляхаля сир аназит, кило еду. И он пошел и сбросил всех этих ягодок полный вот мешок в рагу, которая варилась. Ну, как это часто делается в голодные годы, брали и клали все, что могло попасть, что было, все, что собирали в поле, брали, такой вот овощной супчик должен был получиться. В Ицхоле она шавле и холь, и стали раздавать людям кушать. И в Ики Ахрим Меназет, и было, когда ели от этой похлебки, и в Ицхоле она шавле мавет басир, то почувствовали горечь, почувствовали, что тут там моментальные колики начинаются, и они стали кричать «Смерть в котле!» «Смерть в котле, человек Божий!» То есть они стали жаловаться Ильяу. «Вы лойхлю лейхоли!» Не могли кушать это. И сказал Ильяу, «Уйомар, выху кема!» И взяли чуть-чуть муки. «Вышлах эля сир!» И взяли немного муки и бросил он его в кастрюлю. Вымер цаклям и сказал, раздай народу, выехлю, влю, а я давар рабы сир. И больше не было ничего плохого в этой кастрюле. То есть Илиша исправил варево с использованием муки. Как это произошло, оно снова слово пророка, действие пророка, оно рождает такое действие. Не повторяйте это дома. Вышба и Вальшлоша, из места, которое называется Вальшлоша, пришел человек. Воеволи Шелуим, Лехаем, Бехурим, и привел в новый хлеб, Срим Лехаем, 20 буканах хлеба ячменного, в Кармель, Бецикляной, Кармель, молочная пшеница, Вымер телям выехали и сказал, дайте народу, и пусть они поедят. Вымер Мишартой сказал, слуга его, майтен залифнеймеаиш, ну и что из этого раздам сотни людей. Вымер телям выехали. И он сказал, дай народу, и они поедят. Кикор марадунай ухаль веутар, потому что так сказал человек, ты будешь есть и оставишь. Да, это из второзаконие слова, когда будет благословение, ты будешь есть и будешь еще оставлять. Вайтен лифнеем и дал перед ним вейтру ки двара Дунай. Или ели, и не доели, как и обетование Господне. Вот такая вот глава, полная чудес, которое сотворил Илиша. праведный муж, спрашивает меня, загнал семью в долги. Долги – это проклятие или стечение обстоятельств и испытания? Праведник в долгах. Эти понятия несопоставимы. Праведник в долгах. Праведный человек, мы считаем, что праведные люди и воду одалживали, и так далее. То есть праведный человек делал для пророков, зная, что Всевышний воздаст. Заботьтесь о пророках Божьих в тяжелые времена. Правильно ли это? Нет, скорее всего, неправильно. То есть в конечном счете установка, сколько человек должен тратить, как он должен тратить. Но человек старался во имя небес, и к нему проявлена милость. Слаживается впечатление, что чудеса делает не Бог, а Елисей. Елисей – пророк Божий, он посланник Бога. То, что он делает, делает Бог. Да? Как? Я ничего не творю без того, чтобы Бог не сказал мне, не показал мне. Так Елиша ничего не делает без того, чтобы Бог ему не показал. Поэтому чудеса делает Бог. Семья без отца оказалась праведнее, что ради нее произошло чудо. Семья без отца кормилась, имела пропитание. Отец умер. И, может быть, как сказать, все это произошло для того, чтобы явилась слава Всевышнего в нем. Были тяжелые годы, был голод. И отец помогал, зная, что как бы я не видел праведника оставленным, и семя его просящим хлеб. Поэтому здесь как бы есть милость Божья к этому праведнику, который влез в долги, чего не надо было делать, может быть. Вот. Может быть, были еще какие-то обстоятельства. Мы не знаем, что там происходило. Может, царь занимал ему в три дорога или требовал какие-то высокие проценты. Мы не знаем ни у кого он занимал. Ничего не знаем, но здесь как бы, что? Она говорит, ты знаешь, что человек боялся Бога, мы имеем свидетельство от жены, от вдовы и от пророка, что человек боялся Бога. Его долги закрыты. Есть другая история, да, в псалмах написано, например, занимает злодей и не отдает, а праведник милует и дает. О чем это речь, да? Злодей занимает деньги и говорит, я точно отдам. И вроде бы, да, он тоже собирается отдать. Ну, думает человек, я вот сейчас эти деньги вложу в какое-то дело, я раскручусь и деньги верну. Но он злодей, у него нету благословения, и поэтому он не может вернуть, потому что он злодей. Он не злодей, потому что он не отдает деньги. Нет, он не отдает деньги, потому что он злодей. Он не может раскрутить, не может отдать, потому что он злодей, у него нет благословения. Праведник милует и дает, то есть одалживает ему для того, чтобы тот получил милость и получил благословение на свои деньги. Вот долги могут быть испытанием. Долги могут быть испытанием веры для семьи, для детей и так далее. Часто человека Всевышний ставит перед каким-то испытанием для того, чтобы к чему-то подготовиться. Вот человек жил, и он собирался отдавать, и было с чего, но он умер, это стало испытанием для вдовы, для сыновей его, как они воспитались, во что это превратилось. Чудо, о котором мы читаем, это все как бы нам свидетельство. Вопрос, нужно ли влезать в долги? Нет. По-прежнему могу сказать, что нужно прежде всего расходовать деньги, финансы на свою семью. Всевышнему отделяется десятина, да, максимум пятая часть. И благотворительность за счет семьи с надеждой на чудо – это не очень хорошее дело. У Елисея была жена Семья, жена, дети, скорее всего, нет. Разговор. Видите, вы поддерживаете отношения с тем арабом, который ладони брил. Значит, история такая, в своем свидетельстве я рассказываю историю про то, что однажды встретился с арабом, который вот так показал мне ладошку, сказал, вот если здесь вырастут волосы, я тогда поверю в то, что Иисус Сын Божий. Мусульмане верят в Иисус, Ишуа, они даже верят, что он Масих, они правильно даже не знают, что это значит, это слово, но они верят, что он Масих, им трудно поверить, что он Сын Божий. Он говорит, вот когда у меня вырастут волосы, я поверю, что Сын Божий. Через какое-то время позвонил мне и сказал, я на мотоцикле ехал, содрал руку, кровь, пересадили мне кожу, теперь я брею ладони. У меня выросли волосы на ладони, я поверил. И вот меня спрашивают, поддерживая связь с тем арабом, много, лет 5-6, ничего от него не слышал, но знаешь, что у него семья, что он переехал в христианскую арабскую деревню и живет там. Он как бы в таком харизматичном течении христианства. Вроде бы как бы вот такой, ну, как бы была такая встреча, но сейчас, ну, не о чем общаться, в общем. Шалом уже, когда воскрес Ишуа? Воскреснув рано в первый день недели. Это вечером или утром? Все-таки первый день недели рано, это не вечером. То есть, скорее всего, утром. Хотя там есть, там действительно евангелисты не пытались нам дать строгую хронологию. Вот. Скорее всего, чуть-чуть до рассвета. Если пророк имел власть, это иметь силу провозглашать силу слова. Провозглашать – это харизматическая выдумка. Он как бы чувствовал, что Творец хочет сказать, и он делал. Это не значит, что я буду все говорить, и все будет сбываться. Да, есть определенная власть, которая дана пророку. Это власть принимать решения, провозглашать слово, просто возглашать, говорить голосом. По сути, как сказать, ну, принимать какие-то человеческие решения, это высказывать какие-то свою волю, свое желание. Ну, как бы я очень далек от этой харизматической доктрины и глубоко верю, что Элиша был от нее еще дальше. Сегодня бы сказали, что ребенок умер за маловерие мамы. Как понимать, что Бог даже послал, даже если сомневаешься и теряешься? Сегодня нет Елисея, который придет и воскресит надежду или даст выход через масло. Я думаю, что любой человек переживает то, что Господь для него предусмотрел, те уроки, которые для него Господь предусмотрел. Как понимать, когда у человека рождаются больные дети? Или дети, которые рождаются такие, что они страдают. Каждый наш ребенок, живой или мертвый, каждое событие нашей жизни – это письмо от Всевышнего. И пока мы живы в этом мире, мы нужны, мы как бы с этим письмом что-то должны делать, надо уже с этим учением идти дальше. И иногда утешения нету. Иногда утешения нету. Ну вот, раз сегодня у нас, да, день Холокоста, хочется вспомнить телевизор, писатель, который прошел через ужасы Бухенвальда. И он пришел, ну, как писатель, он пришел к Любавическому Ребе. Ребе спросил, что я могу для вас сделать? Он сказал, нет, у вас ничего не надо, Ребе. В Бога я давно не верю. Слава Богу, все благословения, какие есть, у меня есть. У меня есть деньги, у меня есть дом, слава, ну, все что угодно у меня есть. Ну и продолжая разговаривать, вдруг он, слушая Ребе с ним беседовал о том и сём, он сказал, Ребе, я беру свои слова назад. Я очень хочу, чтобы вы научили меня плакать. Очень хочу, чтобы вы научили меня плакать. там, в Бухенвальде, я разучился плакать. И даже когда умер мой отец, я не плакал. Рэбе говорит, ну да, иногда, конечно, надо плакать. Есть ситуации, когда мы плачем. Плачут, и дети плачут, да? Но я хочу научить вас большему, я хочу научить вас петь. Наплакавшись, надо вставать и из этих слез, из этих событий слагать песень для Всевышнего. В одной из своих книг под заголовком Эли Визель потом написал, который, кстати, стал религиозным евреем, после того, как соблюдал субботу, создал еврейскую семью. Эли Визель написал «История песни, которая была потеряна и найдена снова». Иногда мы теряем песню, иногда вот такое состояние, что ни слов, ни музыки, ни сил. И, ну, как бы всегда есть надежда, не через пророка или Элишу. Потому что не через пророка Элишу. Через что-то, через какие-то события Всевышний всегда утешает. Утешение придет рано или поздно. Вот. А пока можно плакать, горевать. Мы же люди. Это Елисея не было голоса ответа, или Гигзи. Очевидно, как сказать, Гигзи не потянул, не оказался достойным. Не оказался достойным. Ведь как не сработало то, что Илиша сказал. У вдовы сработало с маслом, да? У женщины богатой сработало с ребенком, а у Гигзи не сработало. Позже мы про Гигзи еще почитаем, когда будем говорить про Наймана. Скорее всего, дальше-то мы будем читать про Гигзи, да? Скорее всего, у Гигзи все-таки, ну, некоторые, все-таки он остановился и кому-то рассказал. Я иду оживлять ребенка. Я иду оживлять ребенка. Знаете, очень много людей там говорят, я покаял, я спас, через меня сделалось, я. У Гигзи не получилось. Гигзи никто не отвечал. Как вы думаете, описано в Библии воскресение, это клиническая смерть или восстановление мозга, его клеток как органа? В Библии, не знаю, не могу сказать, ну, если мы видим про Лазаря, там о какой клинической смерти может идти речь. Если мы видим человека, которого бросили костям пророка, да, и он воскрес, ну, там немножко спорное описание, то что это? Это тоже, скорее всего, не клиническая смерть, это восстановление мозга, сердца, да, что там повреждено. Те воскресения, два случая воскресения, случаи, в которые мне приходилось сталкиваться в жизни и приходить в участие, это точно не была клиническая смерть. Елисей от прикосновения к мертвому телу не получал ритуальную, наверное, или виду, да, это 9, будем надеяться. Он омывался от прикосновения к мертвому, или в нем, как у Ишуа, было много жизненности. Елиша не собирался идти в храм после этого. Он находился в доме у вдовы, нету греха, не становится нечистым. Что же как женщина рожающая, тот, кто принимает рожи, роды становятся нечистыми. Да, ну, как бы, врачи часто становятся нечистыми. Видимо, потом он омывался. Баал Шлиши, что означает название этого... Что означает название этого места? Ну, Баал – это... Сейчас давайте посмотрим точно. Баал Шлиша – это владелец служки, владелец Шалиш – это адъютант. Баал Шлиша – это муж служанки, хозяин служанки. Возможно, жил человек, у которого была красивая служанка, по его имени назвали так место. Ну, не знаю, может, предавшие какие-то насчет тут есть, не читал. Зачем нужны чудеса? Зачем нужны чудеса? Кому, нам или Богу? Это проявление милости Всевышнего, иногда к нашей слабости, иногда к нашей нерадивости. Вы знаете, скажем, подвиг человеческий всегда возникает там, где где-то что-то кто-то упустил. И милостью Всевышнего иногда в нашей жизни случаются чудеса, во-первых, потому что ну, у нас такой творец, который, ну, творец от слова творить, креатор, он очень креативный креатор. Все, что он сотворил, чудеса. Ваше зрение – это чудо, ваша речь – это чудо, дыхание, слух – это все чудеса. Когда из семени яйцеклетки рождается там, сначала три маленьких трубочки в утробе матери, а потом это все превращается в ребенка – это тоже чудеса. Это, так сказать, общее управление миром. Да? Мир, который управляется, ну, скажем так, в автоматическом режиме. И по милости Всевышний вмешивается как проявление, как показатель того, что Всевышний не бросил этот мир, а проявляет этот мир. Как, зачем нужны цветы, которые муж вам дарит в подарок? Да, они цветы, хорошо, что это цветы? Много ли цветов пользы? Да, как он даже сказал, лучше бы ты мне носочки купил, да, что-то цветы притащил. Вот. Считайте, что чудо – это такой вот букет цветов, который Всевышний дарит нам. Прокомментирую стих 37. Давайте я его сначала перечитаю. Ну, как бы нормальная реакция, конечно, наверное, как? Если бы стоял доктор, то сначала кинулась бы к доктору. Но... скажем, нормальная реакция человека верующего, может быть нормальная реакция человека верующего, сначала поблагодарить Всевышнего. Сначала поблагодарить Всевышнего, потом бросаться к ребенку. Мы же как бы даже нас учат на еду не набрасываться без благословения Всевышнего. Хотя Тора повелевает благословлять Всевышнего после еды. Да? Будешь, ешь и насытишься, и благословишь. Да? Установка ления мудрецов благословлять, молиться перед едой. Да? Вот христиане, которые молятся перед едой, они делают по мудрецам. Ишуа также поступал. Да? Ну, мы благодарим Бога перед тем, как есть, благословляем Всевышнего, а не пищу. Вот. Но есть какое-то благословение, мы не получаем удовольствия ни от чего, без того, чтобы мы за это не благословили Всевышнего. И прежде всего, первое желание – благословить Всевышнего, который это сделал, потом подойти к ребенку. Ребенок уже в безопасности. Поэтому как бы, поступок может быть, ну, считайте, фанатично верующий, а с другой стороны, это такое ощущение присутствия святости, видно, которое было у Элиши. И я бывал, скажем, на судебных процессах, где объявляли подсудимого объявляли невиновным. И вот он выходил из клетки, его выходит, его освобождает, он проходит. Есть те, которые бегут сразу же там, к любимой жене, к маме, к дочке и так далее. Есть те, которые проходят, подают руку адвокату, в секунду говорят, спасибо вам огромное, потом идут там обниматься дальше. Каждый человек расставляет свои приоритеты. И поскольку мальчик уже ожил, да, прежде всего, воздать хвалу Всевышнему. Хоть, слава Богу, это же не было там час. Она поклонилась, взяла ребенка и ушла. Может быть, она поклонилась, взяв ребенка, поклонилась и вышла. Женщина не верит в слугу Елисея, сомневаясь в его святости для сотворения чуда. Скорее всего, женщина не верит. Не то, что... Женщина видела святость Элиши, как женщина видела святость? Да? Вот приходит человек к вам в дом, и он приходит, он у вас кушает дома, спит дома, там, беседует с вами. как вы можете увидеть, что он святой человек? Ну, не просто вежливый человек. Вот я уверен, что какой-нибудь доктор Менгеле и Махшмо, вот, он был вежливым человеком. Адольф Алойзич тоже, будь он, тоже был вежливым человеком. Он вегетарианец был, он там, ну, как бы, зверюшек жалел. Очень много культурных и приличных людей были совершенно мерзкими. Как определить, что человек свят? Мидраш говорит такую штучку, что пока Илиша кушал, ни одна муха не садилась на скатерти. То есть женщина так приметила. Конечно, как может показаться глупым примером, но пример такой, что когда человек заходит в дом, в доме все ладится. Вот когда делаешь оладушки для Илиши, не подгорают. Для Гигзи может по-всякому получиться, для мужа по-всякому. А для него и тесто хорошо подходит, и салат режешь, пальчики порежешь. Вот и мухи на скатерть не садятся. То есть она видела, как вокруг него, строится порядок. Вот почему, говорит, женщины, они замечают гостей, смотрят на гостей лучше. Вот. А, видимо, за Гигзи она такого не наблюдала. Может быть, Гигзи невежливо просил соломку передать. А из-за того, что он дальше будет там с Найманом, мы будем читать, Гигзи себе на уме человек. Вот. Поэтому за Элишей она видела, что это человек Божий. А Гигзи был слугой человека Божьего. Вы, наверное, имеете в виду Люду Шторк, да? Да, Люда Шторк и это семья моих давние друзья. Да, это, скорее всего, мой рассказ, да. Но она Люда. При приношении жертв евреи понимали значение этого действия? Вы вкладываете слово «понимали». Понимали ли они это, как вы? Вряд ли. Понимание свое у них было. Какое правильно ваше или их, я не берусь судить. То есть как бы, как христиане нагромоздили много учений на жертвоприношения, которых нет в Писании и которых нет. Понимали ли евреи так, как христиане? Нет, однозначно нет. Но понимание того, для чего приносится жертва, как она работает, она, конечно же, была. В чем разница между праведностью и святостью? Праведник – это тот, кто движется к святости. То есть праведник – это тот, кто борется со святостью. Праведник, скажем, подавляет какие-то свои мысли, подавляет какие-то свои хотелки, да, то есть как бы заглушает их. Святой человек, который уже как бы отделен от хотелок этого мира. Хотя определений разных много, некоторые. Если, скажем, взять такую хабадскую книгу, как Таня, там говорится, что праведник – это тот, у которого уже нет злого начала, который изначально не имеет злого начала. А святой – это состояние полного отделения от мира. Святой – это посвященный, полностью передавший себя Всевышнему. Вот так я скажу. Да? Женщина, которая выходит замуж, она называется Микудешит, посвященная мужу. То есть святой, отделенный для Всевышнего. Праведник, он может праведно жить, но можно жить праведно в мире, можно быть праведным хозяином газетного киоска или там, ресторанчика. Вы читаете Амиду три раза в день, также Шма перед сном, также Беркат Амазон. Длинно я читаю, всем, моя молитвенная жизнь, она соответствует молитвенной жизни ортодоксального еврея. Беркат Амазон длинный, если вы плохо знаете еврей, то вам действительно трудно читать. Когда читаешь его с детства, он читается достаточно быстро, скажем, 2,5 минуты прочитать Беркат Амазон. Вот, да, я читаю. Ну, не могу, бывает, конечно, я пропускаю молитву, как любой человек, да, но я стараюсь читать. Почему Илиша взял себе в помощники Гигзи, если он, как мы видим, не был хорошим человеком? Есть такая история, пример про часовщика. Часовщик, ну вот раньше, сейчас, наверное, уже уходящая профессия, раньше были настенные часы, и люди их чинили. И есть часы, которые часовщик починил и выдал. Человек починил и отдал. Вот. Есть часы, которые человек, часовщик говорит, я за ним еще понаблюдаю, я еще посмотрю, как они будут идти. И вешает у себя в часовой мастерской. Поэтому рядом с часовщиком полно часов, которые как бы не очень хорошо идут, а те, кто хорошо идут, он отдал. Надеюсь, что поживет Гигзе рядом с ним, может исправиться, может наберется ума разума. Гигзе – это человек, который надо держать при себе. Было в нем доброе зерно. Можно было бы удостоиться делать чудеса великие, но что получилось, то получилось. Что значит благословить Всевышнего? Благословить Всевышнего – это значит указать на Всевышнего как на источник того, что мы получаем. То есть я беру, скажем, тарелочку жареной картошки. И я говорю, благословен ты, Господь Бог наш, Царь и Владыка Вселенной, который прорастает, проращивает плод из земли. Я тем самым говорю, что я присоединяю эту картошку к повелению Всевышнего земле произрастить плод. И таким образом я сейчас буду есть не картошку, не получать энергию этой картошки, хотя, ну, биологически, да. Но я хочу присоединиться к тому слову, которое эта картошка создана. Благословлять – это как приращивать, да, как прививать. Ну, очень близко к этому слову. Чуть-чуть другой сельскохозяйственный термин. У меня есть в самом начале, открываешь мой канал, там, как работает благословение. То есть я говорю, что я сейчас буду есть Слово Божие. То, что я сейчас ем, это то, что мне Всевышний дал. Он не становится от этого благословения. Я не могу сказать, Господи, будь здоров, живи вечно и так далее. Он так, это все к нему не относится. Я благословляю его проявление, его имя, его проявление в этом мире. Значит ли это, что предрассудки, что вот получается или нет, зависит, для кого готовишь. Понятно, если вы готовите вещи с любовью, они у вас будут готовиться так. Если, да, это не предрассудки насчет оладушков. Здравствуйте, является ли Ильяу Ильиш основателями школ, независимых от колена Леви? Они же не толкователи закона. Они учат пророчеством, они как бы немножко за другое отвечают. Так что это не то, что независимые школы. Это как сказать? Ну, как бы преподаватель химии, преподаватель физики, да, это разные, в чем-то пересекающие вещи, да, но не одинаковые. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Вопрос есть. Вопрос Михаила по поводу семей пророков. Как я обычно говорю, часто бывает, что в доме, когда появляется праведник, появляется мученик. Кто-то там, знаете, ездит на служение, забывая детей. Отсюда верующих родителей выставят такие дети. Это очень сложный вопрос. Многие из пророков, ну, в частности, Ильяу, Илиша, они не женатые люди, не нужно кормить семью. Бывает, что человек в этом падает, как мы видим со Шмуэлем, да, или священником. Занимаясь с Моше Рабейну, да, с Моше. Вот, это очень такой сложный вопрос. Иногда человеку приходится в семье иметь страдания. Ну, тяжелое испытание для семейной жизни быть женой пророка. Самим пророком непросто. Женам их, но и женам служителей, раввинов, учителей, учителей тоже очень сложно. Я знаю одного, скажем, очень известного русскоязычного учителя раввина. Его лекции очень популярны, многие его слушают и получают недобрые плоды, и он принимает людей, постоянно его дом полон людей. Он замечательный человек, у него замечательная семья. Жена его не говорит на иврите, и вот когда сталкиваешься с этим, не говорит на русском, жена, простите, не говорит на русском языке, получается, что в ее доме постоянно люди, которые говорят на языке, который она не понимает. Легко ли это? Да, и часто слышишь людей, если бы моего мужа Господь не использовал, я бы все это не терпела. Но жены, а представьте себе Петра, который ходил с Иешуа, а где-то раз у него была теща, у него и жена была, как все это. Да, легко сказать про того же, про раби Акиву, рассказывается про него история, да, что он ушел на 12 лет, потом еще на 12 лет. Представьте себе, что он оставил 16-летнюю жену, а вернулся к 40-летней. Ну, красивая сказка звучит, да, только если это не та жена, которая потеряла, отправила мужа учиться в 16, он вернулся в 40. Это все огромная, сложная, тяжелая проблема. Начиная с Авраама, который тоже, в общем-то, хочет Сару, фараону, а мне будет хорошо за тебя. Вот. Быть мешает, и как бы человеку хочется поставить где-то кущу, где-то там в пророческом мире или еще где-то, и не возвращаться. Это тяжелый, тяжелый, тяжелый вопрос. Куда делась скинь и священные вещи, меня спрашивают. Этого никто не знает, к сожалению. Это давно пропало, потеряно. Есть много легенд и историй. Наверное, это то, на что можно ответить. Про скрытых праведников, меня спрашивает Ольга, наверное, придется сделать отдельную беседу, потому что так. Спрашивается вопрос по поводу, познакомилась женщина уже не молодой, а у нее болезнь на болезни, одна хуже другой, болеют и дети. Далее выясняется факт, что бабушка была что-то вроде знахаркой, гадала на картах, предсказала страшную кончину ее брата. Как работать в такой ситуации? Молиться, отрекаться, исповедоваться. Что делать? Ну, молиться, это всегда хорошо. Позвать людей, которые бы помазали эту женщину. Объяснить этой женщине так, чтобы это стало ее верой, стало частью ее веры, что она новое творение, что она перешла в другой народ, и помолиться, чтобы все, что было в ее прошлом, от нее отстало, какие бы ни были там проклятия, неблагословения, дары, какие-то ненужные, всякие разные и так далее. Все это остается в прошлом, она новое творение. Не нужно привлекать к этому никакого волшебства, просто она поступает как бы в распоряжение Машиаха, она принадлежит Машиаху. Через Машиаха она принадлежит царю царей, творцу неба и земли. То есть просто донести вот это прошлое, которое у нее есть, его не надо отпускать, его не надо брать, его в нем не надо копаться, его надо размагнитить, так сказать, выкинуть его как пакет с мусором. И чтобы она это для себя поняла, что она новое творение. И все вот эти родовые проклятия молитвой, не надо говорить слово «провозглашаем» и так далее, без пафоса. То есть любой пафос ловится, и на нем играется, здесь ты лицемеришь, здесь ты мультяшным голосом заговорил. Если без мультяшного голоса, так, чтобы она поверила донести это до нее. Это сложно, но другого пути, собственно, нет. Ну и, конечно, болезни, да, то есть они требуют вмешательства врачей. В Израиле хотят в следующем году телицу принести в жертву. Это для третьего храма, как вы прокомментируете? Никак не прокомментирую это. Это как бы какие-то, можно сказать,